эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас будет последний подкаст 2015 года. Не самый худший год, который мы прожили вместе с «Арсеналом», скажем прямо. И мы будем это обсуждать с ветераном подкастного движения Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Слушайте, я так подумал, что в этом году у нас одержано столько побед в больших играх, сколько просто я не могу вспомнить за последние, там, условно, 10 лет. Я думаю, что такого не было просто, наверное, никогда. За последние, подчеркиваю, 10 лет с момента этой счастливой, в кавычках, трансформации. Чтобы мы полсезона прошло, мы обыграли Баварию, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, окей, тогда его не было, но был, допустим, вместо него там Ливерпуль. Нет у вас чувства, что есть какие-то перемены на горизонте?
Ну, вообще весь сезон, он такой достаточно нестандартный. Потому что, да, мы обыгрывали в больших играх, обыграли, вернее, да, но мы все эти победы одержали дома. Бавария, Юнайтед, Сити. Олимпиакос, он тоже как бы важная большая игра на выезде. Но все-таки класс Олимпиакоса немного пониже. Мы должны были брать там 3 очка. Если, ну, если мы считаемся топ-командой, то должны были выходить из группы. Как бы единственная такая большая игра, которую мы одержали на выезде победу. Поэтому как бы такого сильного удивления нету, потому что дома мы время от времени... Ну, конечно, вот помните, мы обыгрывали и Барселону дома, и Юнайтед дома обыгрывали. Я не скажу, что это было в одном сезоне, но, по крайней мере, это было.
Не, ну было, да, то есть мы это помним, понятно. Баварию мы не помним.
Другое дело, что на самом деле все эти победы, они пришлись на первый круг, как бы такой короткий промежуток. Да, такого не было, конечно.
И продолжите свою мысль. Ну, и в связи с этим что?
Ну, в связи с этим что? Что Арсенал претендент на чемпионство.
Сейчас?
Сейчас, да, конечно, сейчас.
В том виде, в котором он сейчас есть, с тем бэкграундом, который у Арсенала есть... Вы считаете, что сегодня Арсенал претендует на чемпионство? Я вам скажу, что вы не одинок. Букмекеры вообще считают, что Арсенал сегодня это фаворит чемпионата.
В данном настоящее время мы являемся претендентами. Это как бы бесспорная позиция. Она все как бы говорит об этом. То, что будет там после Boxing Day в феврале, в марте, в апреле, это как бы будущее. Там мы можем только надеяться, что мы не вылетим из гонки. Но на данный момент мы являемся претендентами. Мы Лестер и Манчестер Сити.
Мы Лестер и Манчестер Сити. Вы слышите себя, Адиль, вообще? Я просто думаю, вот если сказать это там в июле месяце, то, наверное, человека можно счесть сумасшедшим, нет? Который Лестер, во-первых, сюда еще запихал. Здесь отсутствует чемпион страны Челси. Отсутствует Манчестер Юнайтед.
Вы имеете в виду летом? Летом бы.
Да, этом... да, летом, конечно.
Летом,
да.
Естественно, об этом бы никто из нас не сказал.
Да. Так это говорит о чем? О том, что вообще все перемешалось в лиге, что ли? Непредсказуемым образом каким-то.
Во-первых, интересные вещи, да, действительно происходят в лиге. Никто не ожидал, что Челси там будет так валиться. Все ожидали лучшего выступления Ливерпуля с приходом Клоппа. Там все-таки практически полгода прошло, должно было что-то появиться, но последняя игра, я ее смотрел с Уотфордом, по-моему, 2-0 или 3-0.
3-0 они попали.
Да, проиграли по делу, надо сказать. И такой игры, ну как бы все же ожидают, что Клопп построит вторую Боруссию в Ливерпуле. Ну, второй Боруссии пока там не получается. Даже отдаленно. Ну и Манчестер Юнайтед, я думаю, много людей, которые говорили, как бы возлагали, что там большие траты, там Ван Гал, и надеялись, что они будут как бы бороться. Но та игра, которую показывает Манчестер Юнайтед, конечно, не впечатляет. И нельзя их, конечно, списывать со счетов на самом деле. Они могут и так, так и дальше идти там, выигрывать какие-то матчи. Просто у них сейчас полоса попала такая, что у них несколько матчей подряд проигрывают. Но в целом, просто сама игра, она как бы впечатление создает, что Манчестер не выдержит гонки. И если они в четверку попадут, будет очень хорошо.
А если они сменят тренера?
Ну, вопрос, какой тренер придет. И потом,
ну, допустим, Моуриньо.
Ну, даже если Моуриньо придет, он же там, любой тренер, он же не волшебной палочкой там меняет все.
Так, а есть подозрение, что сейчас Манчестер Юнайтед, в общем, первая палочка, которая нужна, это убрать нынешнюю фигуру. Там, может быть, вообще без тренера они будут играть лучше, нет? Такого подозрения.
Ну, логичнее было бы, конечно, им оставить Райана Гиггса, исполняющим обязанности, и подождать до лета. Но все зависит от того, что хочет руководство. Конечно, руководство, если хочет играть в Лиге Чемпионов и бороться за четвертое место, и на таких условиях, если Моуриньо пойдет, то они, конечно, Моуриньо возьмут.
Нет, но руководство понятно, что хочет играть в Лиге Чемпионов. Руководство не хочет вылетать из Лиги Чемпионов, из группы ЦСКА, Вольфсбург и ПСВ. Я думаю, что тут желание руководства полностью совпадает с желанием болельщиков, нет?
Нет, я имею в виду, что руководство же может пойти и подождать, там, сказать, ладно, бог с ним этот год.
Так как... тогда бы они Мойса, наверное, не увольняли. Его же тоже уволили в той позиции, когда уже вроде сезон был завален. Ну, давайте подождем. Они не стали ждать. Я просто удивляюсь, чего они ждут до сих пор. Мне кажется, уже давно надо. Ну, как давно? Уже просто как только вылет из Лиги Чемпионов случился, уже можно было с тренером попрощаться сразу.
Ну, наверное, просто на горизонте никого и не было. Ну, это сейчас там Гвардиола объявил, что он будет летом уходить, Моуриньо уволили. Как бы появились кандидатуры такие.
Но про Гвардиолу все знают, что он будет работать в Манчестер-Сити. Вплоть до того, что некто Демикелис об этом официально заявил, просто в Твиттере написал, что Гвардиола с мая месяца приходит работать в Сити. Я не знаю, там, может быть, реальность другая, но в целом, в общем, это логичный шаг и для Гвардиолы, и для Манчестер-Сити. И все к нему готовились, а Манчестер Юнайтед ни к чему не готовился. Он ждал, что Ван Галь тут приведет его к каким-то невиданным высотам. Этого, очевидно, не случилось. И в наших-то с вами интересах, конечно, чтобы Манчестер Юнайтед валился чем дальше, тем больше, правда?
Ну, относительно.
Почему?
Жизнь без Манчестер Юнайтед все равно немного не такая.
Пресновато, да?
Да, ну будет, допустим, условно Лестер или там Саутгемптон поднимется,
например. Это не то все.
Да, потому что там нет такой кровной вражды, которая идет исторически заложенная, да, там Пиццагейт, как там было, всех этих вещей, и как бы там просто одна эмблема Манчестер Юнайтед как бы вызывала уже раздражение.
Почему вы в прошедшем говорите об этом? Она сейчас вызывает, в общем, как это, ничего особо такого сладкого она не вызывает.
Нет, согласен, конечно, мы рады, то, что они спотыкаются, но слишком там вылет там в чемпионшип, оно не нужно, конечно.
Нет, потому вылет в чемпионшип нет.
И потом это, я думаю, все-таки ослабит и сам Арсенал, надо все-таки бороться с такими более сильными командами.
Зачем? Для того, чтобы выиграть лигу, никто никогда не вспомнит, какая была лига, согласны? Все вспомнят, кто стал чемпионом. А что по ходу пьесы там с одного клуба уволили тренера, с другого тренера, с третьего, все были слабые, все валились. Юнайтед вылетел из Лиги Чемпионов. И слабой группы это вообще помнить никто не будет. Только спецы, которые будут лазить там по Википедиям. А так выиграть лигу, без разницы, какая лига. Она вот... Другое дело, что это влияет на выступление в Европе. Сила лиги.
Да, естественно.
Но вам же все равно, наверное, все-таки выиграем мы Лигу Чемпионов или нет сегодня? Или вы считаете, что мы еще и Лигу Чемпионов можем выиграть?
Да, вряд ли мы выиграем Лигу Чемпионов. Мы не пройдем Барселону, скорее всего.
Ну да, да.
Дома еще есть какие-то шансы с ними сыграть удачно, но на Ноу Камп, я думаю, шансов нету.
Ну, мы с Барселоной знакомы, в общем, для нас это не новость, и команда не новость, и играть нам с ней тяжело. Но мне кажется, нам с Реалом было бы проще играть, чем с Барселоной, которая нас там повяжет.
Ну, посмотрим. Вообще этот сезон он достаточно необычный. Может быть, и в Лиге чемпионов начнется что-нибудь интересное.
Но нам надо вылететь от Барселоны, чтобы сохранить больше шансов на чемпионство, да? Такая же логика, нет?
Ну, я думаю, если мы пройдем Барселону, это придаст больше уверенности.
А ее не хватает все-таки сегодня. Ну, вам как минимум. Или хватает? Нужен нам кто-нибудь в январе, Адиль?
Опорник. Нам нужен центральный полузащитник. Позарез, конечно. Но да. Я думаю, мы вряд ли возьмем.
Вообще. Почему?
Потому что у нас будут, в принципе, должны возвращаться уже и травмированные игроки.
Это кто?
Джек Уилшер должен вернуться.
Он годится в качестве опорника?
При нашем главном тренере, да.
Так.
Так, кто там еще у нас? У
нас ну, Касорла, Касорла вряд ли быстро вернется.
Да, Касорла вряд ли, потому что там кресты, и я думаю, это вообще надолго.
Да.
В смысле, до лета.
Ну, до лета, да, я тоже так думаю. Коклен, Коклен, потому что говорится, в общем, тоже шансов на возврат к Барселоне нет.
Уэлбек должен вернуться.
Уэлбек уже, я слышал, что он до конца сезона.
До конца сезона, да?
Уже все.
Я думал, до февраля вроде как бы сказали.
Ну, поначалу, да. Сейчас вроде что до конца сезона. Ну, мы знаем, да, что в Арсенале случаев не бывает, чтобы говорили там 2 месяца, это закончилось 2 месяцами, или тем более раньше. Это всегда заканчивается там в лучшем случае 3. Но мне кажется, что...
Ну, почему, Иван, вы здесь не правы, потому что в прошлом году, например... были быстрые достаточно возвращения от предполагаемых сроков, которые озвучивали в начале. Тот же Жиру раньше вернулся, Уилшер раньше вернулся. Я еще удивлялся и думал, что это работа вот, американского физиотерапевта, который пришел.
Да. А Жиру разве не 3 месяца, которые он должен был? Он же с переломом был.
Да, он с переломом был, но он чуть раньше вернулся, чем говорили.
Ну, возвраты Уилшера мы знаем все, чем заканчиваются.
Вернулся. Но здесь дело даже не в медицинском штабе, насколько я понимаю.
Наверное, наверное.
Здесь и тренировочный процесс, но и голова игроков задействована очень сильно. То есть она полностью отключена. Почему я грешу на игроков? Потому что в этом матче, где мы потеряли сразу 2, Чемберлена и Уолкота, я включил как раз, и они в центр поля должны были начинать матч, и как раз самый ближний был Чемберлен стоял. И он делал упражнение по растяжке. И не просто там приседал, как обычно делают эти футболисты, а он что-то пытался изобразить там, как оно называется, на одной ноге, когда встаешь, другую вытягиваешь, руки в сторону. Вот. Такой достаточно необычный, когда видишь, когда так перед самым началом матча разминаются игроки. У меня еще мелькнула мысль, зачем он это делает? Неужели он не размялся? У них же должна быть там разминка перед этим. И не прошло 7 минут, он получает травму. Выходит Волка там, тоже минут 8 побегал, его вообще не... Он, по-моему, даже мяча не коснулся, получает травму. То есть это просто халатное отношение к своей профессии, на самом деле. Любой игрок, они уже давно в футболе, должны... Ну, любой спортсмен, он понимает, да, что такое там, для чего это надо делать, что надо сделать. Они этого не сделали и получили травму, подвели команду.
Ну, насчет того, что Окс подвел команду, я не согласен, потому что в том виде, в котором он сейчас пребывает, он должен вообще играть это, до 21-го. И тренироваться там же, чтобы мы его не видели вообще просто. Нет, не согласна?
Нет, касательно формы, это же другой вопрос.
Так а там не в форме дело, там просто в уровне игры уже, все там. Там форма ни при чем. То есть человек, очевидно, играть не хочет.
Нет, я имею в виду, в то, как он играет, это совсем другой вопрос. Может быть, мы бы там и больше влетели в этом матче, если бы даже Уолкот и Чемберлен все вместе играли, да? Другое дело, я имею в виду сам подход этого человека. Неважно, в каком настроении он хочет играть за клуб, не хочет играть за клуб. Он профессионал, он должен... Вот, ну, яркий пример – Санчес. Человек, который всегда отдается и всегда знает, что ему надо. Достаточно вот непрофессиональное отношение, при том, что они получают там достаточно хорошие деньги. Да, я это имею в виду. То, что вот отношение игроков, почему много травм. Тот же Уилшер, с ними никто не разговаривает или разговаривает, им до них не доходит. Я вот не понимаю, какая... У нас вообще немного странная ситуация в клубе. Яркая такая диспропорция между легионерами и английскими игроками. Если легионеры в течение там 2 лет, скажем, да, как вот появился Азил, появился Санчес, они начали прогрессировать практически по всем позициям, где играют, то английские игроки, они или остановились в развитии, или наоборот начали деградировать.
Ну, у нас уже не так много английских игроков, да? Мы можем их перечислить всех.
Да, неважно, там пусть будет даже... Ну, вот давайте перечислим там Гибс. На самом деле стал играть намного хуже. То, что вот вчера мы видели, ну, это был, мягко говоря, его вчера нельзя на поле выпускали. Он совсем плохой. Рэмзи мы знаем. Он остановился, так скажем.
Нет, давайте мы подискутируем на эту тему. Тут у нас есть, продолжаются мнения, что Рэмзи, он вчера выдающуюся игру, например, провел. Вы как считаете?
Ну, я считаю, что Рэмзи провел игру где-то на своем уровне обычном. То есть он мог и обыграть, продвинуться вперед и отдать неточный пас. То есть у него такие всплески, да, и с одной стороны хорошей игры, и с другой стороны плохой игры. Так, то, как он завершал, это, конечно, безобразие. С таким опытом игры, ну, так завершать нельзя. Тем более он больше атакующий, он постоянно пытается забить гол. Последние голы у него почему-то все получаются, ну, скажем так, с долей везения. То в защитника попадет, то во вратаря попадет, вратарь там не среагирует. Там таких чистых голов у него практически я уже давно не видел.
Да, тут я так сразу не вспомню.
Ну, вчера, в принципе, он хорошо сыграл в каком плане. Он таких явных привозов не сделал, какие умеет делать, разгоняя чужие атаки. В этом плане он хорошо сыграл.
Ну, понимаете, я тут все понятно, что это вкусовщина. Вопрос же очень простой. Когда вы смотрите за игрой и смотрите на футболиста, вы понимаете, что вы от него можете ждать. И дальше у вас в голове срабатывает такой счетчик-сравнитель соответствия тому, что вы ждете, с тем, что происходит. У меня это работает так, что вот если нейтральная позиция, я как бы от Рэмзи не жду там особого подвоха. Но если позиция решающая, я изначально жду уже подвоха. Либо будет дан пас не туда, либо будет запорот момент, либо если в своей зоне, на своей половине какая-то начинается заигровка, то сейчас может быть обрез. То есть у меня негативные ожидания, они в большинстве своем оправдываются. Поэтому удачные действия, они просто идут вразрез с моими ожиданиями. Их мало. Я не могу переделать свое мнение об игроке на основании там 3 удачных действий из 20, условно говоря. Поэтому я на самом деле все равно думаю, что Рэмзи – это игрок на сегодняшний день, который не может играть в команде чемпионе. Он даже не может на лавке там сидеть. Потому что он, очевидно, вредит команде. Очевидно, вредит. То есть на его место берется средний игрок из какого-то клуба. Ну, я не знаю, если мы считаем, что это игрок центральной зоны. Хорошо, окей, давайте его с Хуаном Матой сравним. Давайте его сравним с Эском Фабригасом. Кто хочет его поставить в опорную зону, давайте сравним его с тем же Кокленом. Нет ни одной зоны, где Рэмзи не мог бы быть с легкостью заменен другим игроком. Но нет зоны. Вингером он играет плохо, опорником он играть не может. Десятка с Азилом сравнивать невозможно. Ну и так далее. Ему просто нет места на поле. Так мне кажется. И как только игра серьезная,
Но при всех...
да, извините, как только игра серьезная, так сразу начинаются истории. Просто чем серьезнее игра, тем хуже играет Рэмзи. Ну, такая вот ситуация получается. Есть исключения, конечно, но в целом нет.
При всех здоровых игроках, если брать там основной состав, то у меня тоже Рэмзи как бы в основу не попадает.
Так дело,
Поэтому...
я даже не про здоровых говорю, я говорю в принципе, что нужно покупать игроков, но вот как это, Рэмзи в составе, он лишний, лишний, он игрок без позиции. То есть нужно брать человека в опорную зону, это совершенно ясно, да, тут обсуждать нечего. Вопрос вместо кого он выйдет? Он выйдет вместо Рэмзи, потому что Рэмзи лишний, по позициям лишний. Этот игрок не нужен просто в составе. Потому что нет позиции, на которую он бы был лучше, там, условно, своего конкурента. Вот о чем речь. Какое место у него есть такое, что он вот его должен занимать? Я такого места на поле не знаю.
Ну, в принципе, здесь я спорить не буду, потому что наши взгляды совпадают. Другое дело, что Рэмзи имеет много сторонников, потому что он все-таки воспитанник.
Чей, Валийский?
Но он же пришел совсем молодым, там, лет
Это,
15-16.
извините, он пришел в Манчестер Юнайтед к сэру Алексу, а потом оттуда его украли зачем-то. Я вот все время думаю, что ж сэр Алекс-то его отпустил? Никак не соображу. Видимо, сэр Алекс подальше видел, чем наши.
Ну, не будем так говорить про сэра Алекса. У него своих косяков хватает.
Согласен, согласен.
Брауны, Аши там бегали.
Да, при этом они чемпионы Англии, так между нами.
Да, так
Тем не
что,
менее.
глядя на сэра Алекса, можно сказать, что в принципе в команде чемпионе может играть такой игрок, как Рэмзи. У него же играли.
Понятно. Ну хорошо, давайте чуть поговорим про вчерашнюю игру. Ну, мы получше смотрели, чем Манчестер Сити.
Да, мы смотрелись, по-моему, более готовыми к этой игре. Мне показалось, что Манчестер Сити готовился всю неделю по одной схеме провести игру. И думал, что Арсенал... Мое мнение такое, что вот мы забили два гола, которые... В принципе, в таком стиле собирался играть Манчестер Сити. Там... Но они не были готовы, вот именно, что они заберут мяч, будут катать и играть позиционно. А что Арсенал согласится отдать мяч, он не будет прям там зубами грызться за него, а спокойно откатится и будет отбиваться и ловить в какой-то степени. И они насытили, ну даже не могу сказать, почему Сильва так плохо сыграл на самом деле, но его неплохо прихватили наши. Агуэро был не в форме.
Но мне кажется, что и Сильва тоже еще не в форме. Он только вышел после травмы, вторая игра.
А, у него вторая игра была.
Ну, а в первую он тоже не полную играл. То есть там...
Ну, тогда видно, что парень еще как бы не вошел в колею. И они насытили как бы центр поля, опорную зону. И ребята вперед не шли, ни Туре, ни Делов. То есть такой вот момент у них был. И когда они получили мяч, они в принципе не знали, что делать. Ну и, конечно, нам повезло то, что вот один Дебрюйня пожадничал, второй вместо того, чтобы наоборот бить, начал отдавать пас, там какие-то непонятные вещи у них там происходят в атаке. И мне показалось, что вот то, что Манчестер Сити, в принципе, он как бы тактически проиграл и не был готов к игре Арсенала. Арсенал, наоборот, был неплохо подготовлен к этой игре и так неплохо все получилось.
Ну, мне показалось, что Манчестер Сити был какой-то разболтанный. Я, который вообще на дурака валял 80 минут. А в целом они были разболтаны. Они могли, конечно, да, там забить раньше нас. И, наверное, у нас бы были проблемы тогда с этой игрой. Но в целом от игры у меня не осталось впечатления, что она закончилась несправедливо. Хотя Жиру пытался привести пенальти, да, в этом своем страшном подкате. И выпуск Чамберса это, в общем, тоже такой, как бы сказать.
Ну, Жиру, мне кажется, он видел, что он мяч сыграет, что он успевает. он очень уверенно пошел в этот подкат. Это, во-первых, обычно он так не делает вообще в своей штрафной.
Да, да, да.
А Чемберс, ну, мне кажется, это больше тактическая замена была. И потом, мне кажется, что через Чемберса он как бы дал команду немного отодвинуть игру, потому что последние 4 минуты вот наши там через аут все практически провели время на половине Манчестер Сити. То есть навал, не дали устроить навал. Я думаю, где-то Чемберс там донес до игроков просто эти сведения. Все, там больше выпускать-то и некого было, по большому счету.
Вы знаете, я так скажу, что если некого выпускать, кроме Чемберса, так никого и не выпускай.
Ну, я согласен, что этот игрок вообще не должен там даже близко к нашей команде подходить.
Да.
Но что имеем, то имеем, на самом деле. Ну, ну и потом, я думаю, Венгер уже решил, что он победил, мне так кажется.
Кого?
Сити.
При счете 2-1 за 5 минут до конца, да?
Да. Что, и выпустил Чемберса, чтобы тот поиграл в опорной зоне.
Ну, я так скажу, что на мой субъективный взгляд, это, конечно же, свидетельство того, что Венгер просто выиграть чемпионат Англии не хочет. Он хочет выиграть его на своих условиях, а свои условия, что он будет, делать вещи, которые никому не понятны. Без этого ему чемпионат Англии не мил.
Ну, на самом деле, это, я так понимаю, теперь раньше грешил только на Венгера, но в этом году, глядя на Ван Гала, на работу Пеллегрини, в принципе, это, может быть, просто возраст, да, сказывается на тренерах, когда они считают себя, ну, такие тренеры, которые добились чего-то, они считают себя, что вот их решение это правильное. И начинают чудить, мягко говоря. Поэтому, я думаю, тот же Ван Гал пытается играть свой футбол, так скажем, свое видение футбола.
Я ничего не понимаю, что он там видит. Вот что Венгер видит, понимаю. Что Пеллегрини видит, тоже понимаю. Что видит Ван Гал, извините, не понимаю вообще.
Ну вот, видите. А считается очень неплохой тренер, правильно? Везде чемпионат.
Не, но он был и в Барселоне, он выигрывал. Все это понятно, был там. В Баварии хорошо, но хорошо, тренера может не приходиться там клуб на клуб. Не все в каждом клубе работают хорошо. Есть выдающиеся тренеры, там, типа Мауриньо, Анчелотти, великие тренеры. Как бы смотрелся сэр Алекс в Барселоне, я вот не знаю, например.
Ну, я думаю, стиль игры Манчестер Юнайтед и стиль игры, которые практикует Барселону, это абсолютно разные стили. Это было бы то же самое, что, ну, вот то, что Ван Гал пришел на самом деле в Манчестер Юнайтед и начал полностью перекраивать его под себя. И в результате у него там непонятно, какая машина получается.
Угу.
А в Пеллегрини почему говорю? Потому что я вообще не понимаю трансферную политику Сити. Вроде клуб с амбициями, вроде и руководство хочет. Но вот эти покупки, например, когда они Джека с Йовичичем, грубо говоря, сплавили, не дали играть ребятам, купили Бони. Ну, для меня Бони это не форвард Манчестер Сити. Ну, уровня Манчестер Сити. Даже не второй. Понятно, что они хотели подстраховаться и на замену Яя Туре подобрать ребят. Ну, мне не нравится ни Фернандиньо, ни Фернандо. Вот два парня, которые иногда выходят вместо или рядом. Мне все-таки кажется, непонятно здесь, или Пеллегрини вообще не руководит, да, там, этими вещами, нет права голоса, ему покупают, кого попало. Или это Пеллегрини так настаивает, что у него свое видение футбола.
Угу. Ну, есть еще вариант, что на самом деле это Гвардиола, да, уже всем руководит, кто нужен.
Да нет, они,
ну,
они
же раньше были. Ну, через Бегеристайна. Ну, Бегеристайн же понимает, кто нужен для стиля Гвардиолы. Чики Бегеристайн, это у них в Ман-Сити спортивный директор.
Да, нет, это я знаю, но не знаю, каким боком там Буни может вообще кому-то понравиться.
Не знаю, да, согласен
Не,
с вами.
не уровень, не уровень топ-клуба ни одного.
С этим, да, я с вами согласен абсолютно, что это совершенно непонятный пассажир. Как можно отдать за него 30 миллионов, не понимаю. Ну, окей, Манчестер Сити это Манчестер Сити. Манчестер Сити все равно будет претендентом на титул, согласны?
Ну да, в принципе, потому что Манчестер Сити себе, кроме классных игроков, у них они как бы уже наиграли какое-то имя в АПЛ. И какой-то, когда команды там андердоги выходят, есть давление на Манчестер Сити от самого присутствия имени. Поэтому я думаю, что да, они будут брать свои очки и будут претендентами. Ну и, возможно, они даже усилятся. Вот, возможно, сейчас, в январе, они будут брать людей, которые нужны Гвардиоле.
Ну, я бы сказал, что по большому счету Манчестер Сити в этом составе, вот сегодняшнем, он все равно может бороться. Нет?
Ну, единственное, у них, так, на мой взгляд, такое слабое место. Вернее, даже не одно слабое место у них. По большому-то счету. У них, кроме компании центральных защитников, по-моему, нормальных нету.
Ну, а Отаменди в целом ничего все-таки. Там Демикелис, Мангала, понятно.
Да.
Что за бойцы.
Они слабенькие. И Яя Туре все-таки его надо было год назад продавать.
Ну, похоже, да.
Потому что он уже действительно ходит пешком там. И его не хватает на весь матч, чтобы в таком темпе играть.
Да и мотивации у него нет, да.
Возможно, и мотивации нету. Но в том плане, все-таки это слабая зона, там и прямой замены нету у него.
Угу. Согласен.
Ну, в принципе, конечно, могут бороться. Почему нет?
Адиль, давайте мы прямо поговорим. Вы вот помните сезон 07-08? Вы помните, что Арсенал имел не 36, а 43 очка к моменту Рождества и был рождественским чемпионом? Вот тогда я думал, да, что мы выиграем этот чемпионат, по-честному. Это был последний раз, когда я думал, что мы выиграем чемпионат в Рождество, я так думал. Все, что мы дальше к Рождеству имели, а это мы, допустим, имели сезон 13-14, да, был такой не самый плохой сезон, там 09-10 мы были в январе на первом месте, два дня, но тем не менее. Все это заканчивалось одним и тем же. С другой стороны, когда мы не были там близко к первому месту, к борьбе за титул, всегда сезон заканчивался лучше, потому что борьба за четверку, она Арсенал мотивировала всегда. Так вот у меня к вам вопрос. Вы на сегодняшний день верите, что без реального усиления в январе мы можем выиграть этот чемпионат? Верите? Вопрос. Верите ли вы? Что проведя январь так, как его обычно проводит Венгер, там с Шельстримами, еще там с кем-то, с Кокориным. Арсенал может выиграть чемпионат.
Ну, если мы вообще никого в январе не возьмем.
Ну, Шельстрима условного, Кокорина, какая разница? Это все равно, что никого.
Даже... Почему нет такой? Ну, в этом году, говорю же, сезон такой, что я, конечно, вот если говорить честно, да, летом был бы рад, как мы уже говорили, если мы начнем хотя бы бороться за чемпионство, быть претендентами за чемпионство. Я бы уже этому был бы рад.
А что вы понимаете деле. Под словом бороться и быть претендентами?
Тогда, ну, быть извините. В гонке до конца.
А, до конца? Просто... Так я про это вас и спрашиваю. Вот за 5 игр до конца будем ли мы в гонке?
Ну, я верю, что будем в гонке.
Вы помните, когда это было с нами последний раз?
Не помню.
Вот именно.
Но дело в том, что вот в прошлом сезоне был такой показательный момент, когда мы поехали в Манчестер Юнайтед играть на Олд Траффорде, вторую игру АПЛовскую.
Да.
И Арсен Венгер показал, что, в принципе, эта игра ему ничего не, ну, как бы не нужна. Потому что Арсенал играл ровно на ничью, наши даже не пытались там победить. Манчестер Юнайтед хотел победить.
Но не мог.
Но не мог победить. А Арсенал не хотел побеждать. Но ничью свою он как бы забрал. И там, мне кажется, это Венгер, ну, трудно говорить, что он понимал, что... Но он сделал свою задачу, был в четверке и как бы решил, что все, хватит. Но на самом деле, мне кажется, что если Венгер в этом году не возьмет чемпионство или хотя бы не будет бороться до конца, то давление на него усилится. Потому что если не в этом сезоне, то когда? Вопрос уже так будет стоять. Потому что Венгер все-таки, когда подписывал последний контракт, он говорил, что в течение 3 лет мы станем чемпионами.
Он говорил, что мы будем бороться за титул в этом году.
Ну, это стандартная фраза, он всегда говорит.
Нет, нет, он всегда говорит про 4-е место. В этом году сказал, что будем бороться за титул. Я просто, понимаете, что я пытаюсь донести, что в декабре невозможно разговаривать о борьбе за титул. Но вы верите в то, что Лестер будет бороться за титул в реальности, в итоге?
Я думаю, Лестер просто не выдержит.
Вот и все. Вот и все. То есть, несмотря на то, что Лестер рождественский чемпион, вы знаете, что Лестер за титул бороться не будет. Потому что вся история говорит о том, что выскочки за титул бороться не могут. И про Арсенал последняя 12-летняя история говорит о том, что на какой бы позиции Арсенал ни находился, в апреле он бороться за титул не будет. Там будут бороться другие команды. Вы верите в то, что Челси вернется в борьбу за 4-ку, окей, не за титул, за 4-ку? Верите вообще?
Я верю, что может.
Может. Хотя Челси отстает от нас на 18 очков. Но такой бэкграунд у Челси, что приходится с ними все равно считаться, хотя они сейчас там находятся на 15 месте. Ну, просто после того, как у них закончился этот беспорядок, так мягко скажем, и все успокоилось, то да, пришел Хидинг, который мы прекрасно знаем, что в прошлый свой приход с Челси в 2009 году проиграл одну игру до конца сезона Тоттенхэму. А Барселоне не проиграл, хотя и не попал в финал. То есть, да, вы помните, да, эту историю с Эвриби, с этим судьей. То есть, бэкграунд такой у Челси последние там 10-12 лет, что их все равно больше опасаться. А у Арсенала ровно обратный. Что никто не верит, на самом деле, всерьез, что Арсенал сможет дотянуть до этого. Начнется травмы, то, сё, невезение, судьи, поле.
Ну, должен заметить, что в плюсах у Арсенала, что в последние, наверное, опять же, 2 года буду брать, все-таки у нас игроки, которые есть, они прогрессировали. Тот же Жиру, например, он стал намного лучше играть и в плане реализации, и в плане командной игры. И Озил лучше стал выглядеть на поле на самом деле. В плане физической там, борьбы, как бы он уже может выдерживать темп.
На рекорд идет.
Ну, на по самом ассистам. Деле, я вот на этим ассисты внимания не обращаю. Почему? Потому что он и раньше давал достаточное количество голевых пасов, вернее, пасов, которые должны были стать голевыми. Реализация у нас была хуже. В этом сезоне мы больше, наши ребята больше реализуют, чем тот же Жиру, тот же Санчес есть. И поэтому как бы его ассисты и выросли. Ну, количество.
Ну... Есть такая версия, да, согласен. Не, но мне кажется, он сам прибавил, все равно невозможно.
Нет, то, что он прибавил, это однозначно. То, что у него появилась и физика появилась, и какое-то желание появилось. Он на поле как бы уже не отбывает такой номер, на самом деле. Потом ребята там в той же защите более-менее сыгрались. Тот же Начо Монреаль очень так хорошо прибавил и превратился в такого достаточно нормального защитника.
Да.
Не так, как было раньше. Единственное, вот то, что мы прогибаемся по правой, с правым защитником, просто Беллерин все-таки молодой, я нестабильный игрок, и на него слишком большая ответственность ложится. А замены у него как таковой нету.
Ну, Дебюши, может, и есть.
Ну, Дебюши в его возрасте очень тяжело возвращаться. На самом деле, когда человек в возрасте, он выбивает на длительный срок, ему возвращаться, как бы набирать форму очень тяжело. Они набираются только через игры, а он такого количества игр и не имеет. И, кроме того, Дебюши вроде как говорил, что в январе хочет уходить.
Ну, он же собирается на чемпионате Европы выступать.
Ну, амбиции должны быть у человека.
Я не понимаю, зачем ему в 30 лет там выступать на чемпионате Европы уж особо. Что, он собирается со сборной Франции там выиграть, что ли, что-то?
Ну, все-таки они дома играют.
После отлучения Платини от футбола, я думаю, что ничего сборной Франции там вообще не светит. Я не к тому, что Платини им бы помогал выигрывать чемпионство, но на начальство все бы смотрели с легким подобострастием, включая судей. А так, я думаю, что ничего теперь не светит. Не, ну окей, да. Я за сборную Франции не болею, мне все равно.
Ну, я хотел сказать то, что в целом команда сделала шаг вперед вот за счет того, что Азил, вот у Азила Санчес появился, и глядя на... Ему самому уже приятнее играть с таким игроком, топовым игроком, который друг друга с полуслова понимает. И глядя на них, там сделали шаг вперед даже Санти Касорла, Жиру, ну, практически все иностранцы, на мой взгляд. И поэтому эта команда немного уже другая, на самом деле. И тот же Азил, я думаю, Санчес, безусловно, они хотят стать чемпионами. Вот они будут бороться. И появился какой-то, так скажем, вот костяк, там 3-4 человека, да, которые хотят стать чемпионами, которые, в принципе, ну, и Петр Чех тот же появился у нас, человек-чемпион, который был неоднократно чемпионом. Эти ребята могут за счет атмосферы в раздевалке команду вытащить. Даже если тренер не будет так, там, он же не будет им говорить: нет, ребята, не надо, я не хочу быть чемпионом, зачем вам это?
Нет, ну это он говорит, не будет, это понятно.
Ну, а появились, ну, как бы, а ребята, вот эти лидеры, они могут как бы заставить команду идти вперед. Ну и потом появился же вкус победы все-таки после двух кубков.
Ну да. Да.
То есть ситуация все равно изменилась немного по сравнению с другими годами.
Да, и этот год, он по-всякому не будет полноценным годом Сурка. Он, может быть, годом Сурка и будет в итоге, если закончится все тем, что мы попадем просто в четверку. Но полноценным годом Сурка он не будет, конечно. Я сегодня читал статью про то, что лидер лейбористской партии Англии сказал, что он встречался с Венгером. И Венгером, а он болельщик Арсенала. И тот Венгером сказал, что Арсенал всерьез рассчитывает на победу в чемпионате. Вы думаете, он хочет выиграть?
Я думаю, да. Почему нет? Я вообще думаю, что если он выиграет, то он может уйдет. Уйти красиво. Но подозреваю, что недалеко.
А у меня вопрос. А зачем надо, чтобы он уходил, если он умеет выигрывать чемпионаты?
Ну, когда есть возможность выиграть, надо выигрывать чемпионат. Мы только что об этом, да, говорили. Но он же тоже как бы понимает, что и Челси, и Юнайтед, они сейчас как бы, тот же Ливерпуль, то есть топовые команды, они рухнули. У них свои там проблемы возникли, но это не будет долго продолжаться, там, 2 года, 3 года. Что это команды, в которых постараются быстро все исправить. И в следующем сезоне это будет очень тяжело. Потому что эти команды, они не стесняются тратить деньги, они будут покупать игроков, топовых игроков. Какие планы насчет трансферов, учитывая, что мы купили летом только одного чеха, ну, мы все прекрасно знаем, да, Венгер там сильно тратиться не будет. Я думаю, следующий сезон будет очень тяжелый для Арсенала, если он не уйдет.
Окей. Я придерживаюсь такого мнения, что если январь закончится Кокорином, то Арсенал чемпионом не будет. Ну, просто. Просто потому, что Арсенал not good enough на сегодняшний день для того, чтобы бороться в апреле, в конце апреля за титул. И все.
Я вообще думаю, что мы купим, скорее всего, одного центрального полузащитника.
Так это тоже неплохо. Центральный полузащитник нужен?
Нужен, нужен. Я не верю, что мы будем брать нападающего. Вот нападающего мы вряд ли возьмем. У нас есть Жиру, у нас есть Волкот. Зачем нам третий?
Вы знаете, был директор по девелопменту такой есть, господин Фраер. Угу. Он был в Москве зачем-то, не знаю зачем. И в Москве он сообщил корреспонденту одной из газет, что Арсену Венгеру очень нравится Кокорин. Вот и все. Вот, вот это ответ. Почему играет Арон Рамзи в составе? Потому что Арсену Венгеру очень нравится Арон Рамзи. Все. Все. Единственный мотив. Этого вполне достаточно. Арсен Венгер что, мало клоунов покупал? Достатки? Про это не проблема, на самом деле, то, что ты купил клоуна. Ну, купил, увидел, что он клоун, так отправь его, и все. Вот это... Он дальше же не может сделать ничего. Он же дальше начинает в него упираться и долбиться в этого клоуна. И пытаться из него что-то слепить. Вот в чем проблема.
Ну, возможно... И возьмет, как Варина, но не нападающим, а вингером, конечно, пойдет, скорее всего. Мне так кажется, если будет. Ну, я не очень сильно верю в этот трансфер. Я больше думаю, что мы скорее возьмем какого-нибудь там Рабио или еще кого-нибудь. Таких mm-hmm. молодых ребят, центральных полузащитников. Тоже там небольшая помощь будет, на самом деле, в середине сезона от таких людей. Но это лучше, чем ничего, чем видеть Артету того же.
Согласен.
Ну, конечно, усиляться необходимо для того, чтобы уже так четко, жестко пройтись по второму кругу и взять свое.
Усиляться необходимо всегда. Это закон. Нужно расти, нельзя стоять на месте. Нужно развиваться.
Но я думаю, что в принципе, учитывая и неоднозначный сезон, и форму наших соперников, в принципе, почему бы не рассчитывать на то, что лично я хочу, надеюсь, что мы будем бороться как минимум за чемпионство.
На этой ноте, Адиль, оптимистично, я поздравлю вас с Новым годом и поздравлю всех слушателей с Новым годом. Это последний подкаст в этом году и пожелаю нам всем, чтобы в 2016 году Арсенал переломил наше представление о нем все-таки и доказал, что он может в апреле бороться за чемпионское звание. Я на сегодняшний день в это не очень верю, но существует же институт мечты. И я надеюсь, что, может быть, это нам удастся в 2016 году испытать. Во всяком случае, я своего Санта-Клауса об этом попрошу. Адиль, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван.
До свидания. И прежде чем проститься все-таки до следующего года, мы еще послушаем, что нам скажет представитель Нострадамуса. Мы одержали трудную победу, сухую 1-0. 1-0 to the Arsenal было в последнем туре. Адиль нам дал хорошие прогнозы, и сейчас мы пойдем его рвать.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Срубил он нашу елочку под самый корешок. Привет, Иван. Я хочу сказать, что Нострадамус, он никогда не рубит вот деревья. Он не только друг жирафов, да, он еще и защитник всех растений. Я хочу, так сказать, вот всем сказать, что лучше, конечно, искусственную елочку ставить, потому что мы, вырубая лес, да, мы уменьшаем вообще кислород на нашей планете. И Нострадамус вот об этом всегда помнит и никогда в лесу елочку не вырубает. Привет, привет, Иван. Я поздравляю вас с победой. 1-0, конечно, это мелочь, но все равно приятно. Под Новый год такое вот настроение у вас, я думаю, хорошее. Да, Иван?
Да, спокойное настроение.
Ну, в общем, да, тут веселиться-то нечего, потому что разрыв просто атомный. Но, тем не менее, все равно мы дали вам шанс.
Сегодня будет против вас играть Адиль Арашаев. Он вам даст дрозда.
Хорошо.
Новогоднего. Да? Новогоднего такого.
Хорошо.
Под Дроздом мы понимаем, как вы догадываетесь, такую специальную систему.
Ну, вы слыхали, как поют дрозды. Мы пели, я помню, раньше.
Ну, это было давно. Я думаю, слушатели никто уже не помнит, насколько вы стары.
Этой песни, да?
Угу. Да. Нет, но имеется в виду, что мы сейчас запустим вам специальную ракету, которая... от которой мало вам не покажется. И первая часть этой ракеты — матч Сток Ман Юнайтед. Победа Стока 2-0 с коэффициентом 2.
Знаете, Иван, что удивительно, на коэффициент 2 у нас ровно тот же самый матч, но с другим счетом.
Так.
Вот. Итак, Сток Ман Юнайтед, ничья 0-0.
Угу. Оптимисты.
Ничья 0-0.
Ну что, 0-0 достойный счет. В это я вообще ни полраза не верю. Ну, ничья еще как-то может быть. Самый надежный прогноз, самый надежный.
Так, так.
У нас с коэффициентом 3 пошел в этот раз. Вероятное опасение, что у вас он будет таким же. Я так думаю почему-то.
Ну, давайте смотреть.
Матч Тоттенхэм Хотспер, Норвич Сити.
Так.
У вас что там за коэффициент?
А у нас там нет коэффициента.
У нас победа хозяев 2-0.
У нас 2-1. То есть близко, но все равно хорошо, да? Будет где разгуляться.
Так. Ну, у вас что?
Значит, в Бирмингем мы едем. Там Астон Вилла играет в ничью с Вестхэмом 1-1.
Отказ.
В смысле, у вас такой же счет?
Отказ. У нас 1-2. Победа гостей.
Отказ. Словом, отказ меня как-то волнуете.
Не волнуйтесь сильно.
Я не знаю, еще в следующий раз скажете медотвод или какие-нибудь еще слова, я буду напрягаться.
Ну, это я посмотрю вашу медицинскую карту, а потом отведу вас по медицинской части. Ну, естественно, это в наших планах стоит ближе к концу.
Иван, сейчас доктора не смотрят, они по телефону лечат. Потому что куда-то еще выезжают.
Я лечить вас не собираюсь.
А, просто отведете.
Соревнования просто закончатся по медицинским соображениям.
Понятно.
Вы не поняли просто. Почему я спокоен-то? У нас в арсенале еще антидопинговая комиссия там заодно.
Понятно. Понятно. Ну, хорошо, значит, у вас 1-2, у нас 1-1.
Да. Коэффициент 4 у нас. Убойный вообще, вообще убойный.
Так.
У вас нет этого счета, гарантированно.
Так.
Челси-Уотфорд. Что вижу. У вас стоит там?
Скромная, минимальная победа хозяев с новым руководством спортивным. 1-0.
А у нас 2-2.
То есть будет где парню из Нигерии разгуляться.
Что вам мало Игалью, сегодня. Да? Да, вам мало не будет в этом туре.
2-2 это мощно. Это
да,
мощно.
Да. Что предложите сами с коэффициентом 4?
Значит, с коэффициентом 4, видимо, мы едем в Ливерпуль. Где?
Где у нас коэффициент 5?
Это серьезно. Да. Ливерпуль-Лестер.
Угу.
Будет игра сложная, напряженная, с большим количеством физических единоборств. Возможно, даже удаление. Вот. Тем не менее, ничья 1-1.
А у нас 2-2. Вот. Я бы, конечно, поставил на Лестер с коэффициентом 5. Для того, чтобы...
Ну, это смело. Это смело. На Лестер с коэффициентом 5 это смело. А вот 2-2, 1-1 это близко. При 0-0 никто ничего не получает. Правильно я мыслю? Или все-таки мы, поскольку ближе 1-1 к 0-0?
Куда вы ближе?
К счету 0-0. Ближе счет 1-1, чем 2-2.
Как определяется?
Ну, очень просто, Иван. Сейчас я вас буду учить.
Ну, вы правила тотализатора почитайте. Там все написано.
Ну, они же все время меняются. Я поэтому
нет,
не знаю,
они не меняются.
Удивительно. Итак, значит, у нас Ливерпуль-Лестер 1-1. И остался только наш матч с коэффициентом 5. Правильно я мыслю? Значит, Борнмут-Кристал Пэлас. Неожиданно совершенно. Мы выбрали неожиданный матч.
Да.
Вот. Почему неожиданный? Потому что, как
потому
правило...
потому что неожиданный, да.
Как правило, Нострадамус ставит на хозяев или на ничью. Да.
А тут он поставил на гостей.
Он поставил на гостей. Только не говорите, что у вас тоже
нет.
Победа гостей. Ну нет. И слава богу. 2-1 Кристал Пэлас.
2-2.
Угу. Я хочу отметить, что все очень близко, но, по-моему, практически все, мы расходимся везде, да?
Да.
И это будет интересно. У вас есть шанс, Иван. Может быть, ваша ракета и сработает, конечно.
Потому что... Ракета с дроздами залетит к Нострадамусу в самое уязвимое место.
Да, потому что, конечно, такой разрыв, который сейчас, ну, и неудобно как-то... Уже и не страдал, а главное, самому стыдно, что он с таким отрывом лидирует. Это вот такой совестливый человек, он ходит и как-то даже людям стесняется в глаза смотреть, что такой огромный перевес. Вот как-то вот такой человек. Таких уже нет людей вот хороших в этом смысле. Но, тем не менее, вот таков Нострадамус. Да. Я буду рад, если вы чуть-чуть приблизитесь к нам.
Угу. Я потом запишу все эти тексты в конце сезона ваши. Когда вы начнете поддаваться, потом проиграете.
Я даже не понимаю, о чем вы говорите.
Да, я понял, да. Ну, есть такой коварный план очередной.
Вот, это даже мне непонятно что. То есть вы можете приблизиться, но дальше-то понятно, что будет.
Ну, хорошо, Сергей. Надеемся, что в новом году повторения не будет. Что у вас был всплеск вот в конце года, временный. А прямо уже с января все войдет в обычное русло. С помощью наших ракет, дроздов и прочего.
Посмотрим, Иван. А я желаю и вам, Иван, и всем читателям и слушателям блога, знаете, такой позитивной стабильности. То есть стабильность бывает плохая, когда болото, да, и стабильное болото. А вот я желаю, чтобы им было стабильно и позитивно в отношении, да, чтобы было достаточно мирно, спокойно. Ну и вот, чтобы они немножко брали пример с Нострадамуса, который всегда стабилен и всегда впереди. Вот, чтобы они много елок не вырубали под Новый год, чтобы нам было чем дышать, потому что все от дыхания, и настроение от дыхания, и игра на футбольном поле от правильного дыхания и так далее. Да? Вот что было у всех, было хорошо, стабильно и правильно. Ну вот как сейчас счет на табло матча между блогом «Арсенал» и «Нострадамусом». То есть все как и, наверное, все-таки должно быть. Вот такие будут наши пожелания вам всем с Новым годом.
Угу. По-моему, это вы сами себе желаете. Такое у меня сложилось впечатление, нет?
Ну, я стараюсь как бы всех охватить вот в этом пожелании. Вот. Ну, и в том числе не забыть я, в общем, об одном из самых скромных людей на планете Нострадамусе, вот, чтобы ему тоже как-то было.
Есть такая планета Нострадамус?
Я думаю, что, возможно, Земля будет переименована впоследствии, вот через какое-то время, но пока еще вот нет такой планеты.
Странно. Я думал, дело уже до этого дошло. Ну, может, и дойдет в 2016 году. Хорошо, вас с Новым годом. Передайте Спасибо. Своему с Новым годом.
Спасибо, обязательно передам.
И на этом мы заканчиваем самый последний подкаст 2015 года. Встретимся мы уже в Новом году. С вами, как и обычно, все эти годы был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.